Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торцев. Сегодня очередная передача из сравнительно недавно начатого мной цикла «Как у Дюма», в котором я подвожу итоги тому, что наговорили мы, я и мои собеседники, и просто участники радиопрограммы передач, которые я делал почти 30 лет. Я предлагаю вам, мои уважаемые слушатели и читатели, заново обратиться к тем проблемам, которые мы некогда обсуждали в эфире, и оценить не только разницу во времени, ставшую сквозной темой и лейблом моих передач последних лет, но и прочие разницы и константы, производные от нее. Различия в звучании, в эстетике, в мировоззрении века нынешнего и века минувшего, изменения в степени актуальности проблем, которые мы некогда обсуждали, да и в нас самих тоже, в нашем подходе к этим вопросам, в нашей информированности и в способности их осмысления. Наши былые рассуждения и выявленные временем степень истинности их и ошибочности. Выбор того, что мы повторим сегодня, подсказало мне письмо, отзыв на мою предыдущую передачу, содержавшую фрагменты давнего интервью актера и в какое-то время сотрудника «Свободы» Льва Круглого, скончавшегося в ноябре 2010 года в Париже. Отклики на эту передачу оказались вполне сочувственными и, признаюсь, по содержанию своему вполне предсказуемыми. Один из них обратил на себя мое особое внимание. Его автор, имени его я называть не стану, сейчас поймете почему, сообщил мне, что прекрасно помнит ту давнюю программу, фрагменты которой мы воспроизвели. Там, пишет он, еще какая-то ушлая бабка-швея выступала и рассказывала про кликуху Иосифа Виссарионовича Сталина. Хорошая была передача. Раз уж стали переслушивать «Свободу» и повторять всякую чепуху, в оригинале использовано более крепкое выражение, можно повторить и эту. Но проверка показала, что ушлая бабка-швея на деле оказалась вдовой Андрея Донатовича Синявского, Марьи Васильевны Розановой, более прославившейся не своими портновскими достижениями, а изданием журнала «Синтаксис». Вместе с ней в программе приняли участие покойный ныне известный советский правозащитник и политзаключенный Александр Ильич Гинзбург, уже упомянутый мной Лев Борисович Круглый и, как и Марья Васильевна Синявская, слава богу, здравствующая сегодня, бывшие советские заключенные, мои друзья, переводчик Никита Игоревич Кривошеин и замечательный писатель Юс Олешковский. А вот предложение запомнившего эту давнюю передачу с их участием слушателя ее целиком повторить показалось мне вполне приемлемым. Образовательный мультимедийный проект «20-й съезд», о котором говорится в начале той давней передачи, мы с коллегами из Российского государственного гуманитарного университета давно уже завершили. А вот насколько он добавил в массы понимания истории, теперь уже 60-летней почти давности, мне сказать и сегодня трудно. В общем, стоит, пожалуй, повторить ту давнюю передачу, повторение, как говорится, мать учения.
Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. С тех пор, как 9 месяцев назад я рассказал о нашей коллективной работе над мультимедийным проектом «20-й съезд», я не перестаю получать запросы. Как идут дела? Когда будет завершена эта работа? Где можно приобрести CD-ROM? Когда появится сетевая версия проекта? Позвольте коротко и всем сразу ответить. Работа над проектом продолжается. И для нас, его участников, и для тех, кому частично удалось познакомиться с ее результатами, проект этот становится все интереснее. Для завершения его не хватает сейчас одного – денег. В поисках недостающих средств мы сделали уже демонстрационную версию нашего продукта и показали специалистам – компьютерщикам, историкам, преподавателям. Их отзывы и впечатления в основном лестны для нас, исполнителей. Почти все готовы стать кто участником, кто консультантом, кто куратором этой работы, кто распространителем ее результатов. А вот спонсором пока никто. Денег по-прежнему не хватает. Ну вот, теперь от этого краткого и несколько грустного отчета давайте перейдем к художественной части. К последнему интервью, собранному мною для мультимедийного проекта недавно в Париже и Праге. Виктор Ерофеев прав, когда пишет, что Россия по-прежнему остается уникальной литературной страной, где состав общественных ценностей во многом определяется писательским видением мира. Люди, которых вы услышите, люди, чьи имена ныне известны многим в мире, носители этого писательского видения. И вдобавок, как я считаю, потенциальные мемуаристы. Но нельзя не отметить и того, что писательское восприятие молодых людей 50-х годов, советских тогда людей, и по сей день остается весьма политизированным. Когда ты им говоришь «наши рамки от начала 53-го до конца 56-го года» и просишь рассказать при этом не о политике, а о бытовой повседневности этого времени, они всегда от этого никуда не деться, начинают со смерти Сталина. Александру Гинзбургу, когда умер вождь, было 16. Он учился в 12-й московской школе.
Я в тот день, как всегда, в школу опоздал. У меня даже было такое классное прозвище «Ясное солнышко», потому что я жил ближе всех к школе и умудрялся всегда опаздывать. И вот по дороге в класс, в пустом коридоре, я встретил нашу заплаканную географичку. Надо сказать, что это было, в общем, довольно странно. А уже в классе, когда я вошел, смотрю, так сидят все тихо, кто-то мне там наговорил, что Сталин умер. Но ведь до этого несколько дней уже шли такие, так сказать, бюллетени. И нас готовили к этой смерти. И надо сказать, что моя мама относилась к этому достаточно спокойно. Она вообще меня приучила к тому, что верить надо в основном западному радио. И поэтому так сильных переживаний не было. Переживания начались уже после школы, когда мы поперлись прощаться. Где-то часа в 4 мы прошли сквозь колонный зал. При этом так прошли, что мы на самом деле ничего не видели. Настроение у нас было, я думаю, что вообще уже вот в этой вот очереди. Было не траурное настроение, а был такой злой спортивный азарт. Мы прорвемся.
Никита Кривошеин старше Александра Гинзбурга. В марте 53-го он учился на первом курсе Московского института иностранных языков и жил в общаге в Петроверикском переулке. А до этого были 14 лет жизни во Франции, где он родился, репатриация в 47-м в СССР, арест отца и голодная жизнь в Ульяновске, где он закончил школу рабочей молодежи. В общем, совсем другая жизнь, другая судьба, другой культурный круг. Естественно, что и эмоции, и воспоминания тоже совершенно иные.
Когда охватил Иосиф Виссарионович инсульт, началось, значит, играть это Чайковского с Брамсом вперемешку, у меня был безумный страх, что будут устроены похороны фараонова принципа, то есть заколют и скот, и хуже того, рабов поболее. И я боялся физически массовых расстрелов в лагерях. В общежитии был один человек из Тулы, крестьянский сын, крестьянский внук, который, значит, на лестнице со мной, даже в комнатах мы боялись говорить. говорил, как мы с тобой рады. Вот у нас это было. Был человек в той же комнате из Урала, способный парень, алкоголик по молодости, уже очень большой, который все эти дни Брамса с Чайковским не просыхал. И где-то в 7 утра проснулся, у него гармонь была, и он стал горланить какой-то романс на слова Есенина. А это общежитие, многие его комнаты под квартиры были заняты просто по соседству людьми из НГБ. И в нашу комнату ворвался человек, капитан из этого, да, с пистолетом, чуть его не убил. И вот эти пол-литра 4 и 3 марта стали для этого Жени концом карьеры и ломкой всей жизни. Что до меня, какой-то инстинкт, видимо, самосохранения во мне с самого начала был. Вместе с ангелом-хранителем я оказался на Трубной часа за 2 до давки и понял, что надо уходить. И вечером один пошел в шашлычную на Арбате старом. Там не было ни одной женщины. Было очень много мужчин средних лет. Я с трудом нашел место. Провел там 1.5 часа. Единственные звуки были звуки посуды и еды. Никто за 1.5 часа слова не сказал, и все молча надирались. И вот это молчаливое надирание – одно из самых сильных моих впечатлений смерти Сталина.
Еще один рассказ. Уже не московский. Юс Олешковский, которому ушел тогда 24-й год, в марте 1953-го сидел в лагере в нескольких сотнях километров от Хабаровска.
Для меня, собственно, эпоха началась с того, что возвращались в зону, и навстречу бежал расконвоированный с воплями «Гуталин врезал дуба». Ничего того исторического, что предшествовало, значит, перелому эпохи, то есть смерти тирана, смерти Сталина, ни о чем таком мы не знали, потому что и времени не было интересоваться там, хавать политику, как говорили, и неохота это было. Но, одним словом, это было потрясение, общее веселье, на котором так тлело чье-то недовольство. Это были железные большевики, которых не сломили ни арест, ни пытки и все остальное. Они продолжали фанатически верить в правильность учения и в том, что оно было искажено непонятно кем, только не Сталином, его врагами-соратниками. Одним словом, было всеобщее веселье и такая атмосфера не ожидания амнистии, а какое-то предчувствие перемен.
Товарищ Сталин, вы большой ученый, языкознание знаете вы толк, а я простой советский заключенный, и мне, товарищ, серый брянский волк.
В школе я рассказываю, над чем мы сейчас работаем. Тут стоит заметить, что работа эта состоит не только в сборе и осмыслении разного рода сведений о событиях и повседневности первой половины 50-х годов и решении многообразных проблем, связанных с поиском формы передачи этой многообразной информации нашим потребителям, но также и с поиском возможностей разъяснить ее смысл молодым людям. Оказывается, многие слова, которые они встречают в нашем материале, им просто непонятны. И язык изменился за полвека, и жизнь. Ну вот, к примеру, Олешковский говорит «Гуталин врезал дуба». А я вдруг обнаруживаю, что, во-первых, многие молодые люди не знают толком, что такое гуталин. Во-вторых, не знают, что это одно из прозвищ Сталина, и уж точно не понимают, почему усопшего в марте 1953-го вождя так именовали. Все надо разъяснять и комментировать. И это одна из важнейших составных нашей сегодняшней работы. И упомянутое Олешковским слово, к примеру, разрастается в такой комментарий.
Гуталин – одно из бытовавших в конце 40-х, начале 50-х годов в среде негативно относящихся к существующему политическому режиму, прежде всего это осужденные по статье 58 УК РСФСР, прозвищ Сталина Джугашвили. В этом качестве термин зафиксирован в блатном фольклоре того времени. В кремлевском зале музыка играет, благоухают ландыш и жасмин, а за столом Россию пропевает пахан Советов Йоська Гуталин. Происхождение прозвища связано с тем, что отец Сталина был сапожником. Гуталин – название распространенного средства для чистки обуви. В качестве уничижительной клички Сталина термин бытовал в лагерях и после амнистии 1953 года получил распространение в Ленинграде и Москве, где было наибольшее количество холодных сапожников-гуталинщиков. В столицах этим промыслом занимались прежде всего айсоры, многие из которых носили сталинские усы. Иногда Сталина называли в народе и гуталинщиком. Это прозвище также первоначально бытовало в рамках советского блатного языка. Французский исследователь ГУЛАГа Жак Росси, трактовавший это слово как специфически уголовное, так пояснял его генезис. Маленького роста, черный и рябой, говоривший по-русски с сильным кавказским акцентом, Сталин напоминал тех кавказцев-ассирийцев, уличных чистильщиков сапог, которые традиционно пользовались гуталином.
Вот таких примерно комментариев нам предстоит написать сотни. В совокупности они должны составить словарь этой переломной эпохи, позволяющий прочесть ее уходящий в прошлое язык. Вернемся, однако, к рассказам тех, кто доброжелательно помогает нам восстанавливать историю повседневности первой половины 50-х годов прошлого века, к воспоминаниям, в которых бытовая повседневность эта тесно спаяна с высокой и мрачной политикой того времени. Один из эпизодов ее, о котором каждый по-разному, естественно, вспоминают все мои интервьюеры, развернувшаяся тогда антисемитская кампания, борьба с космополитизмом, дело врачей, обвиненных в убийстве кремлевских вождей, а затем, сразу после смерти Сталина, их публичное освобождение. Выросший за границей в русской аристократической семье Никита Кривошеин, маме которого в ее детстве запрещалось произносить два скверных русских слова «поп» и «жид», в 52-м оказался в Москве в компании своих сверстников, как и он, относившихся к советским порядкам, мягко выражаясь, критически.
Когда был процесс врачей, объявление это первое, я в этом кружке, в котором было несколько человек просто евреев, которые говорили, так нами надо, это я не придумываю, нам советская власть все дала, а чем мы платим? Сказал, неужели вы этому верите, это все вранье? Вот я тогда, это в первый же день, понял. И меня стало охватывать еще больший страх, чем тот страх, которым я был вообще просто жив. Это был мой мотор жизни, страх перемешка с ненавистью. И я четко почувствовал, когда появились в городе и в зданиях плакаты «Кукрыникс» с призывом к бдительности и с мускулистой этой ежовой рукой, которая за шкирку держала хлипкого врача, с которого падала маска Дед Мороза, и пошли поток писем Лидии Тимошук с благодарностью, ну и так далее. Я понимал, что идет дело к светопредставлению. Не к неприятностям, а к светопредставлению.
Московский школьник Алек Гинзбург тоже, естественно, ощутил разраставшийся антисемитизм, но воспринимал его не столь трагически, как французский уроженец Никита Кривошеин.
Надо сказать, что моя мама, которая почти все время после войны до 51-го года, может, до 50-го, что-то так, была начальником планового отдела Министерства кинематографии, потом вот ее выгнали с работы. Это была такая, так сказать, первая волна еврейских увольнений. И она устроилась уже на работу не начальником, а каким-то замом, помом начальника планового отдела в какое-то артельное управление, откуда ушла просто в артель. Поэтому существование этой не очень удобной для евреев ситуации у нас в доме было заметно. Но, как ни странно, это почти не было заметно в школе. Никакой антисемитской атмосферы в школе просто не было. Мы знали о том, что такое существует где-то во внешнем мире, но не у нас. Но у меня в результате возникла первая такая ситуация с еврейским вопросом в конце 52-го года, когда мне стукнуло 16. И когда надо было получать паспорт. А у меня было так. Незаписанный в метрике папа, был русский. Маму, когда ей давали паспорт, записали русской. Тогда еще не было этой проблемы вообще. И она тогда на это даже и не обратила толком внимания. А когда мне надо было получать паспорт, и уже было дело врачей, становиться русским с фамилией Гинзбург мне показалось просто неприличным. И поэтому у себя в 96-м отделении милиции я в анкете написал «еврей». Начальник паспортного стола меня долго уговаривал, что я русский. Но я говорил, ничего не могу сделать, еврей. Так я и был единственным в семье евреем.
Далеко от Москвы, где на Лесоповале строил социализм ЗК Олешковский, тепличной атмосферы столичной школы не было. И жизнь, и столичная политика воспринимались проще и трезвее.
В лагере вот эта проблема евреи-врачи и так далее, лагерные типы, даже если это были юдофобы, вот, они знали, что все это мотают. Они знали, что все это так же вешают на уши, как им навешаны дела. И поэтому большинство людей относились с недоверием. Я не встречал никаких радостных воплей в связи с тем, что уже давню там взяли. А у кого-то зуб был, связанный с восприятием истории там, и со своим толкованием причин происшедшего. Я не могу назвать атмосферу лагерную, в которой я жил, скажем, антисемитской. Хотя бытовуха такая бывала. Мне говорили там жид. С другой стороны, жид это было в употреблении таком, как, скажем, у Александра Сергеевича Пушкина. Возьми там у жида. В этом не было, абсолютно не было ничего тебя унижающего, если ты только сам уже привык не реагировать на это воспаленно. Одним словом, вот эта атмосфера, царившая в газетах, в обществе ее, на мой взгляд, не было. Хотя часть людей на воле, безусловно, и верила, и требовала убийц к ответу.
Вспоминая 50-е, продолжение рассказа о мультимедийном проекте по истории середины 20 века в программе «Разница во времени» через 2 минуты.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.